Quindi citati che vado da Dio per Tanei. Если мы соприкоснемся с Бхагавад-гитой как таковой, с ее истинным смыслом, конечно, наша жизнь, она сильно изменится. Это момент мистический, глубокий момент. Это произведение, которое вмещает в себя все совершенства, мистические способности также, способность к деятельности, способность достигать цели. Но это также как бы считается секретом, открытым секретом еще так называют. То есть как бы вот известно и можно прочитать, а вот как воспользоваться этим знанием еще. Вопрос в этом. Поэтому нужны объяснения, практические какие-то объяснения, которые помогут нам применить эти знания. Что же нам мешает применить знания, которые написаны, скажем, в древности, на санскрите, они хорошо классифицированы в Ясадеве, они, собственно, уже прокомментированы в Махабхарате. Умственные измышления. То есть природа обусловленного ума такова, что он измышляет. На основе увиденного и услышанного он стремится к собственному какому-то пониманию. То есть есть какие-то факты. Эти факты всегда искажают ум, который не контролируется. Ну и поэтому речь идет о йоге. Йога — это как раз способ контроля ума. Дается сравнение ума с поверхностью озера, большого водоема. И над этим озером всегда веет какой-то ветер. Ветер — это желание. И зеркало ума искажается под влиянием желания. То есть мы видим какой-то объект, но видим его, несомненно, через призму каких-то желаний своей природы материальной. И это желание, оно как бы подобно ветру, оно создает некоторую рябь, или даже волны, или даже шторм. В зависимости от силы этих желаний, настойчивости этих желаний, чем сильнее у нас желание наслаждаться в этом мире, чем сильнее у нас желание собственного счастья, тем более искаженным предстает перед нами вот эта картина мира. Таким образом, мы видим, что мнений много у человека, у людей, очень много разных мнений. То есть это как бы культура современная позволяет иметь безграничное количество мнений, но они ни одно мнение, по сути своей, не может изменить нашу жизнь к лучшему. Если взять миллиарды людей, все их мнения как бы усреднить, даже это усредненное мнение не поможет нам. Хорошо. Если мы возьмем высочайшие какие-то суждения о жизни, самые высокие мнения о мире, о земле, не знаю, обо всем, тоже мнение не может помочь. Почему? Не выдерживает критики, противопоставления других мнений. То есть как бы они взаимо угасают в этих отношениях, различные противоположные мнения, как взять, допустим, капитализм и коммунизм, они друг друга как бы гасят, так говорят еще. В одном мнении есть сила и доказательства, и научности, в другом мнении тоже есть сила, научность, доказательства, но они противоположные мнения, они всю свою силу тратят на борьбу. Таким образом, они угасают. И то, и другое не изменит мир к лучшему. И Бхагавад-гита, она выражает мнение Верховной Личности Бога, то, что никогда не угасает. То есть истина, абсолютная истина. Абсолютная истина — это то, чему мы не можем ничего противопоставить. Не можем увлечь ее в какую-то двойственность, потому что в нее входит и добро, и зло. И то, и другое понятие. Но в абсолютной истине они как бы примиряются, как бы теряют вот эти противоречивые свойства. Это интересный момент. Вот это требует философского также обсуждения, изучения Бхагавад-гиты. Но понять это можно именно благодаря усмирению ума. Как только эти желания утихают, материальные, настойчивые желания наслаждаться в этом мире, эгоистические желания, озеро ума становится гладким, как зеркало. И становится все очень-очень просто. Очень просто. Просто вы видите. Все в истинном свете. Вот это называется открытый секрет. Вроде бы я знаю, но пока мой ум не под контролем, пока сердце полно эгоистических желаний, я читаю и не понимаю. Мне говорят, и я не слышу. Я смотрю и не вижу. Так говорится, да, имеющий глаза увидит, имеющий уши услышит. И йога означает, что мы обретаем способность видеть и слышать то, что есть перед нами на самом деле. А что же перед нами на самом деле? То, что описывается в Бхагавад-гите, то и перед нами на самом деле. Обратите на это внимание. Карма перед нашими глазами. Гуны, материальная природа, перед нашими глазами. Есть душа и сверхдуша, перед нашими глазами есть мертвое и живое. Которые даже мы не знаем все, все организованные, даже низшие формы жизни, высшие формы жизни организованы. Целое, значит, есть организатор, есть сверхдуша, есть сверхсознание, есть разум. Природа наделена, под контролем разума какого-то действует. То есть это факты. Очевидный факт, это не какая-то теория, это то, что можем наблюдать перед собой. Но открытый секрет. Смотрим и не видим, слышим и не можем понять, даже когда соприкасаемся. Видите, почему сердце полно нечистот? Не только материальные желания, там есть зависть, также есть жадность, есть вожделение, есть агрессия, неудовлетворенность, раздражение, гнев. Все это существует в каждом человеке. Это и есть предмет Бхагавад-гиты. Чтобы очистить себя от этих вот недостатков, мы читаем Бхагавад-гиту. Прочитали уже 17 глав и уже зашли далеко в 18 главу, которая называется «Совершенство отречения». Вот эта заключительная глава, она как бы суммирует уже всю Бхагавад-гиту. Заключительная глава. Финал Бхагавад-гиты будет сверх всяких наших ожиданий. Финал. То есть финал будет описывать, что человек обретает, когда получает это знание. Что он обретает, да? Какие блага он обретает. Это в конце будет описываться. Чтобы обрести эти блага духовные, нужно вступить в борьбу с самим собой. Не с другими людьми, не с силами материальной природы, не с политическими формациями там, какими-то противоположными. Не бороться за свое мнение. Нет, 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 нет. Нужно победить свои чувства и ум. Ум мой враг здесь. Но и лучше друг, если он побежден, под контролем. Но и величайший враг, говорится, более великого врага не существует, чем мой ум. Мои мнения, они очень сильны. С этими мнениями, если я не читаю Бхагавад-гиту, мне придется жить всю жизнь и страдать из-за них. Расплачиваться за свои собственные ошибки. Итак, совершенство отречения. Здесь описываются различные ценные предметы в различных гунах. Мы уже прочитали о различной деятельности в разных гунах природы. Здесь будет описание разума. Предмет разума описывается. Что такое разум? В разных гунах материальной природы, располагающейся. Под разными качествами материи находится. Ну, разный будет разум. Текст 30 описывает это начало. О сын Притхи, о сын Притхи, разум способный определить, что следует и чего не следует делать, чего следует и чего не следует бояться, что порабощает и что ведет к освобождению, является разумом в гуне благости. Можно другими словами этот смысл представить стиха. То есть разум. И разум — это та сила внутренняя, которая видит последствия
нашей деятельности. То есть пользу. Какую пользу приносит это действие? То есть как бы он видит будущее, не предполагает, простите, это не тот, кто предполагает, если я сделаю так, возможно, будет вот так, я так думаю, да? Нет. Думает ум, именно он предполагает, потому что он не видит, а разум это видит. Поэтому и говорится в шастрах, что глаза не видят, видит разум. Отсюда это выражение, смотрит и не видит, то есть глаза есть, разума нет. Потому что видит разум. Видеть значит различать, что чисто, что нечисто, что плохо, что хорошо, что нужно бояться, чего не нужно бояться. Как сейчас люди боятся духовной жизни, допустим, то, чего как раз не нужно бояться. Материальной жизни не боятся. Они не боятся принимать интоксикации, не боятся открывать бойни, где губят жизнь животных жестоко. Не боятся это делать. Не боятся есть мясо. Не боятся встать на путь преступлений многие. А честной жизни боятся, говорит, это будет очень трудно. Удивительно. Вот это разум. Но разум, не то, что он боится, он видит последствия того или иного действия. Он видит, как мы сказали, не предполагает, а ясно, он видит будущее. При развитии тонкого разума мы видим даже дальние предметы будущего можем увидеть. Предвидеть события можем. Например, все мудрецы, вот, которые описываются в Ведах, они обязательно видели будущее. Они из будущего также нам давали определенную информацию. Шукадева Госвами рассказывает Шримад Бхагаватам. Он рассказывает о прошлом, что было до Махараджи Парикшита, ясно видит до деталей, на любой вопрос. Он видит настоящий момент, в котором находится человек, и почему. И видит будущее, тоже описывается в Бхагаватам. Есть предсказания также. Это разум. И насколько вот он развит, настолько он могущественно, да, может проникать в эти вот измерения времени. Ум не проникает в эти измерения, он настоящий момент анализирует, воспринимает настоящий момент, только настоящий момент. И что он видит? Например, как ученые, я слышал, их гипотезы многие были основаны на аномана, то есть на умозрительном восприятии. Они изучают сине-зеленую водоросль, например. Но выясняется интересное, значит, явление, потому что вот кажется, что с этого начиналась жизнь. Это самая жизнеустойчивая как бы вот клетка. Выживает в ядерном реакторе. То есть вот эта жизненная живая клетка выживает в ядерном реакторе. При каких-то там условиях она выживает. Значит, они говорят, что после вот ядерной войны останется только сине-зеленая водоросль. И с нее начнется новая жизнь. И она настолько могущественна в размножении, что если дать вот ей эту волю, если не контролировать этот процесс, они так наблюдают ее свойства, что она заполнит всю планету, может, за несколько дней там, или месяцев. Я не помню точную цифру, но, в общем, катастрофа может случиться, все может съесть в сине-зеленой водоросли, покрыть все. Да, это гипотеза, что вот если эта клетка размножается с такой скоростью, то гипотетический ум рассуждает, он вычисляет эту скорость, поверхность планеты там, какие-то еще факторы добавляет туда, и у него вычисление. Значит, ну, за несколько месяцев все, Земля будет вся сплошь покрыта сине-зеленой водорослью, спасу не будет от нее. Это гипотеза. Но это уже не происходит на практике. Там еще есть другие факторы, которые ум не видит. И да, и даже разум может не видеть, да, если он не развит эти факторы. Но разум сразу должен быть направлен, чтобы усмирить ум, да, вот эти вот глупые гипотезы не выдвигать, сразу должен быть связан с Богом, что все подконтролируется Богом. Поэтому не происходят такие катастрофы. А если мы, скажем, решим вот из-за такой вот опасности, что вот сине-зеленая водоросль такая опасная, может ее полностью просто уничтожить каким-то образом, всю и будет безопасно. Это ум. Так они и делали когда-то. В Китае, в годы культурной революции. Они хотели добиться, это культурная революция 60-е годы примерно. Примерно так. Они хотели добиться рекордного урожая мирового. То есть Китай тогда в то время он, ну, стал развиваться. И его цель была превзойти, значит, другие страны в своем экономическом развитии. Что он считался отсталой страной в то время, Китай. Очень отсталой страной. Там не было тяжелой промышленности и так далее. Там даже вот сельское хозяйство у них было не очень развито. То есть люди голодали, там много людей, все голодные. Вот многие еще шутили на этот счет, Китаю нужна была помощь. Но в определенное время Китай стал такие задачи ставить. Они стали наблюдать умозрительно. Вот смотрите, урожай, куда девается урожай? Мы вот столько посеяли полей. Урожая мало. Почему? Насекомые съедают. Ученые пришли, понаблюдали, вот такие насекомые, назвали эти виды, кто тут живет. Съедают часть урожая, значительную. Ой, простите, не насекомые, а воробьи. Воробьи, птицы слетаются, и зерно склевывают, смотрите. Дали указания, а там очень дисциплина была высокая. До сих пор она очень высокая, то есть в Китае очень высокая дисциплина. Мировая дисциплина просто, эталон, да? Дали указания всем жителям Китая убивать воробьев. Да. Есть документальные съемки, я видел. Убивали воробьев, как есть у Верещагина, есть художник такой очень известный, апофеоз войны, там вот есть такая гора черепов человеческих. Вот такие горы, я нисколько не шучу, вот этих воробьиных тел, птиц уничтожали, складывали, сдавали, вот, чтобы показать, что мы выполняем указания правительства. То есть они перебили практически, ну там, ну, всех несчастных воробьев, кто не успел скрыться куда-то. Понятно, что всех невозможно перебить, за этим еще Верховный Господь следит. Кого-то он уберег, чтобы не вымерли все воробьи. Многие улетели, наверное, в Россию или в Монголию, переселились, вот, без виз, без всяких, без ничего. То есть у них нет таких понятий, да? То есть они бросили свою родину, они ушли в другое место. Беженцы их называют. Вот, и что же, урожай посадили на следующий год теперь. Нет препятствий. Весь урожай был погублен полностью теперь. На 90% с лишним. В чем дело? Кто же съел насекомые? Оказывается, воробьи больше съедали насекомых, чем урожая. Оказывается, они защищали урожай. А мы не знали, видите, почему? Это умозрительное представление о мире. Это я вижу. Ум видит только то, что предлагает ему чувство. И только на этой платформе может рассуждать. Есть еще один пример ведический. Есть коза. У козы есть вымя. Такие выросты между задними ногами. Так? Все знают, что коза там дает молоко. Если вот потянуть, молоко пойдет. Можно добыть так молоко. Козье молоко. Теперь есть козел. У него на шее точно такие же выросты бывают. Или у козы какой-то другой. Ну, точная копия этого вымени, понимаете? И даже люди иногда пробуют. А не вымели это у козы вообще? Ну, и пытаются выдавить молоко. Молока нет там. Это называется анумана. Вот недостаток анумены. Мышление. Всегда кроется как эта ошибка, потому что есть много аналогий, много схожих вещей, как Дарвин говорит, вот такие схожие вещи существуют, значит, из обезьяны произошел человек. Это вот как раз вот это вот козье вымя ложное. Ум может обмануть таким образом. Поэтому не все основывается на логических представлениях, да, вот эти логические представления в науке, они сейчас определяют научность как бы, да. Нет, логика, она несовершенна, на нее можно опираться, но она не совершенно выше логических рассуждений способность видеть последствия. Способность видеть последствия. Это разум. Есть много таких примеров, как логика обманывает человека. В Ведах описывается, допустим, что из всех животных корова находится в гуне благости. И поэтому ее испражнения чисты, моча целебна. То есть она чистая даже с точки зрения испражнений. Все виды живых существ, когда испражняются, это нечистота называется. Любое живое существо. Испражнение – это нечистота. Кроме коровы. Написано в Ведах так. Хорошо, давайте мыслить теперь логически. Из всех людей брахманы находятся в гуне благости. Вот, нашли ответ. Значит, испражнения высоко продвинутого брахмана должны быть тоже чисты. Не так. Ошибка. Значит, есть не только логика, а есть еще замысел Всевышнего, разум природы. И вот. Разум природы, видите? И наш разум. Вот что должно взаимодействовать. Есть программа творения. Уже есть программа творения. Есть виды жизни, которые уже участвуют в этом творении. И человек – часть, наделенный разумом, чтобы это научиться осознавать. Здесь очень важно описывается, что очень важно видеть последствия того, чего мы делаем. За это отвечает именно разум. Хорошо, тогда как же этот разум формируется, что ли, развивается, вот если, скажем, слабый разум, я вот не вижу, да. Но даже если вижу, мне говорят, а все равно не могу применить. Привычка. Ум сильнее разума. Привычка — это ум. Например, сигареты. Это привычка ума. А ум, если он что-то усвоил, привык, становится второй натурой. Освободиться очень трудно. Если даже уже не нравится это делать, курить, все равно привычка остается и потребность остается. Вот такая сила ума. А разум говорит: вредно. Ну, плохо. И когда человек доходит уже до какой-то черты критической, ну, на самом деле плохо видит. Но пытается как-то вот из страха контролировать себя. Но чуть лучше становится, снова привычка возвращается. Это говорится, как хвост собаки. Вот он такой вот, раз, скрученный. Выпрямляете, ровный вроде бы. Отпускаете, скручивается. Да нет, надо вот ровно. Держи. Пока держите, он ровный, на самом деле прямой. Отпускайте, скручивается. Выпрямить хвост собаки невозможно, говорится. Это ум имеет такое свойство. Но, тем не менее, Шастра говорит, что разум сильнее по своей природе, когда он видит истину. То есть этой истине и подчиняется ум. Просто разуму не подчинится. Говорит, а какой смысл? Да, ну хорошо, не курить, не пить, быть здоровым. Да лучше я проживу меньше, но буду наслаждаться. А какой толк жить вот так вот долго, да, быть здоровым и умереть здоровым? Смысл это я не вижу. У тебя смысла нет, разум. Ты вроде правильные вещи говоришь и полезные, но бессмысленные. Но как только разум связан со смыслом, с высшим разумом, вот тут ум уже бессилен. Это могущество разума. Поэтому людей в прошлом всегда обучали с самого начала абсолютной истине. Есть Бог, есть душа, есть мир. Мир не случайен. Не какая-то заброшенная, знаете, энергия по непонятным каким-то законам там движется куда-то непонятно, откуда непонятно и зачем тоже непонятно. И, конечно же, думая об этом, ум впадает в страх. Мы живем в непонятном, непредсказуемом мире. По сути дела, этот мир — враг мой. А враг не мир, а мой ум, который так думает. Величайший враг, говорится. То есть мы вступили в конфликт с природой, мы вступили в конфликт с животными, бой они открыли. Мы вступили в конфликт с микробами, микроорганизмами, мы их травим таблетками. Мы вступили в конфликт со странами, с другими чужими семьями, с чужими характерами, с чужими мнениями. Страх ума — это все творит ум. Поэтому нужно знание, основанное на разуме. Разум имеет свойство, уникальное свойство, редкое свойство. Ни одно живое существо не обладает таким качеством, как человек, разумный, homo sapiens. Он может видеть того, кто выше него. Вообще-то невозможно. Это невозможно. Но только человеческий разум может видеть эти вещи. Представьте, как это можно увидеть того, кто выше. Как это вообще возможно? Нет? Заглянуть туда. У человека есть такая способность. Он может поднять свою голову вверх и задуматься. О, в каком мире мы живем? Есть такая басня, что вот свинья, допустим, не может поднять свою голову вверх. Рыло мешает. Ну, такое рыло сверху мощное. Поднять голову для свиньи практически невозможно. Никогда не смотрит вверх. В этой басне, описанной, свинья роет корни дуба. Там она выедает все эти корни. Видит там пищу. Желуди она уже все съела, теперь начинает рыть корни. И дуб ей говорит: если бы ты могла бы посмотреть наверх, что эти желуди исходят из этого корня. Поедая эти корни, ты не получишь пищи, которая падает сверху тебе. Если бы ты могла просто немножко посмотреть выше, ты бы этого не сделала, потому что последствия поняла бы. Связь эту поняла бы. Есть такая басня. Как мы говорим, открытые секреты. Басни есть, наставления есть, и поговорки есть, и мудрость есть, а вот рыло мешает. Рылом не вышел, говорится. Я слышу, да, и как бы вот ложится на сердце, но все же не понимаю, ради чего, да, все это, зачем все это. Нужно понять конечную цель своей жизни. Об этом и говорит Бхагавад-гита. О полном предании Богу. Вот тут, да, человек достигает чистоты и совершенства. Совершенство отречения, говорится. Больше он не живет ради себя. И может поэтому сделать правильный выбор. В какой гуне нужно выбрать наше знание, наш разум? Из какой гуны брать воду или огонь? Тоже в разных гунах. Воздух в разных гунах. Религии в разных гунах. Представьте, для людей в разных гунах. Знания в разных гунах. Если мы все выбираем в невежестве, это плохой выбор. Плохая вода, плохой воздух, плохое качество пищи выбираем. Это же выбор. А почему мы делаем плохой выбор? Привычка, ум, умонастроение. Стало моей сутью. К этому вкусу я привык. Когда-то еще до Бхагавад-гиты давным-давно мы были студентами, и мы питались в основном в столовых тогда. Общепит назывался. Сейчас я вижу, что более грязных мест в городе не было, чем столовые рестораны. Общепит. Но студентам нравилось. Те запахи столовой, о, там пища. Сейчас, если вы проходите, если вы в другой гуне уже располагаетесь, в более высокой гуне располагаетесь, вы пройдете мимо этого общепита, вы нос закроете свой. Ужасная там нечистота, оттуда просто тянет. Люди там едят. Но можно развить такие вкусы, нравится. Там вот на Дальнем Востоке до сих пор еще есть такие лесные жители. Там разные их названия есть, возможно, вы знаете. Если вы не были на Дальнем Востоке, наверное, не знаете. Там есть такие малые народности, таежные люди, живут в тайге. Они в основном рыбаки, охотники. Рождены, они всю жизнь так проживают. Их все меньше и меньше становится, их считается как бы вымирающей нацией, потому что цивилизация берет свое, они как-то переезжают в города уже, они там теряют себя. Они не становятся какими-то людьми, знаете, такими продвинутыми в социальном мире, потому что они рождены в такой среде. Они берут рыбу, заворачивают сейчас, допустим, в полиэтилен и закапывают в землю на несколько дней. И когда эта рыба там уже разлагается, появляются первые червячки, вот это они едят. Деликатес. Несколько дней рыба тухнет, говорится там. С этим душком и уже с червячками. Они это едят. Но это деликатес, они говорят. Мы даже представить такого себе не можем, смотрите. У нас нет этой привычки, мы чувствуем отвращение от этого всего. Мы думаем, как это возможно? Неужели это возможно? Если даже я это увижу, я не смогу даже спокойно смотреть, как люди это едят. Но, как и не про некоторые китайские рестораны говорят, то, что там едят все, что движется в небе, кроме самолетов. И все, что плавает в воде, кроме пароходов, и все, что ходит по земле, кроме машин. Вот такие еще есть выражения. Итак, вкусы можно обмануть. Сейчас вкусовые добавки существуют как раз для вот таких вещей. Но когда у человека есть разум, он понимает, что это неблагоприятно. Это нужно отвергнуть. Гуну невежество полностью нужно отвергнуть, живя в этом мире. Итак, деятельность, комментарии, деятельность, соответствующую указаниям писаний, называют правритти, деятельностью которой следует заниматься. Правритти, вот тебе хорошие вещи, сразу же, правритти. Это правритти называется. Вот писание говорит, вот хорошие вещи. Говорим, о, хорошие, точно хорошие, но у меня другие привычки, мне трудно это делать, хорошие вещи. Тогда есть неврите. Есть праврите, прямо вот. Бери вот это хорошо. Самое лучшее вот перед тобой, пожалуйста. Вот Бога ищешь, вот он Бог, пожалуйста. Вот он, рассказывает Бхагавадгиту, вот праврите. Сразу же. О, но у меня, знаете, у меня национальная обусловленность, я не индус, и я не знаю, как принять Кришну. Я сомневаюсь, у меня привычка другая, рождение другое. Тогда не врите. То есть косвенно можно прийти к Богу. В любом случае, если вы пойдете путем религии, пойдете, примете этот путь, вы придете все равно к Кришне в конечном итоге. В конце концов, когда-нибудь. Если вы встанете на путь научного изыскания, серьезно и до конца, вы тоже придете к Кришне, что один источник. Вот он здесь описывает себя. И вот проверите, берите его сразу же. Сможете ли вы преодолеть вот эти свои предубеждения, допустим, национальные, врожденные, там, не знаю, приобретенные привычки? Нет, сразу не могу. Сразу не могу. Я читаю Гиту, мне нравится, но сразу не могу принять это. Вот. Меня, может быть, люди засмеют, может быть, меня назовут предателем, может быть, я назовут индусом, будут смеяться надо мной. Мне удобнее оставаться русским, как бы, вот в той же культуре, чтобы не терять своих друзей, нужно немножко выпивать с ними по праздникам, там, общаться там, и так далее. И все эти строгие принципы я не могу соблюдать, поэтому пока вот так. Тогда есть путь неврити, косвенный процесс, постепенный процесс, шаг за шагом. Есть просто какие-то заповеди, да, которые я, что-то я могу уже делать. Сейчас новости ошеломляющие в мире. Позитивные также есть. Не только негативные, оказывается, позитивные. Оказывается, уже треть планеты вегетарианцев. Примерно такая статистика. Вчера буквально мы это... Причем веганы. Веганы очень активны в этом. Уже признаны в некоторых государствах, что это философия. Философский взгляд на жизнь признанный, авторитетный, что нельзя этому препятствовать, нарушать эту философию. Вот. То есть сейчас как бы люди становятся на какой-то другой путь. Даже сейчас эти мясо, какие-то там производства, комбинаты стали уже производить веганское мясо. Уже изобретать такие продукты без убоя. Вот, представьте. Уже недалеко то время, когда бойни будут закрываться. Это очень серьезные шаги. То есть люди начинают понимать последствия того, что они делают. Потому что все практически беды сегодня, все эти вот проблемы отношений, потом болезни самые основные, все от употребления мяса фактически. Главная причина в этом. Стресс и прочее, все сводится к пище, видите. Люди начинают постепенно прозревать. И знаете почему? Я честно скажу, почему. Потому что за это время, вот пока вот этот бум начался, может быть, лет 20 только назад бум начался вегетарианский в Европе. Стали мы слышать, что это уже как бы стало, уже авиалинии стали предлагать, да, вегетарианскую диету. До этого не было. Лет 20 примерно назад, может быть, даже меньше в России меньше. Это связано с распространением Бхагавадгиты. Просто здесь говорится, когда вы читаете эту книгу или повторяете, здесь говорится, что Кришна говорит, что так вы разумом поклоняетесь мне. То есть вы совершаете преданное служение уже. Просто читая эту книгу, думая на эти темы и общаясь с кем-то. Распространилось сейчас где-то, сколько уже, где-то 100 миллионов. Бхагавадгит, да, за это время по миру. Представьте, это серьезная вещь. Люди читают, что-то слышали. Вот, поэтому, несомненно, это оказывает влияние, потому что как она есть, Бхагавадгита? Без интерпретации ума, без искажений. В ученической преемственности. То есть вот эта книга, она сейчас вот оказывается самая важная как бы вот в развитии нашей цивилизации. Можете на себе это проверить, если вы что-то хотя бы будете применять, интересоваться, ваша жизнь всегда будет меняться к лучшему. Итак, праврити, да, деятельность, которой следует заниматься. Действия, противоречащие указаниям Писаний, совершать не следует. Человек, не знающий предписание шастр, запутывается в последствиях своей деятельности. Разум, способный отличить хорошее от дурного находится в гуне благости. Видите, как легко? Обычно нам нужно читать книги, чтобы понять, что хорошо, что плохо. Или с кем-то советоваться. Но если у нас есть разум, мы можем сами чувствовать это, видеть. Просто видите все, что хорошо, что плохо. Конечно, если есть такой разум, который тут описывается в гуне благости, вас практически невозможно обмануть будет. Будете просто видеть эти вещи. Ну, вы станете, конечно, большим человеком, я думаю, если мы достигнем благости хотя бы, ну, сколько-то там процентов, 100% трудно сказать, что нам быстро это удастся сделать, на 100%, ну, хотя бы 60% сатвы, преобладания, не 50, а 60 хотя процентов, вы приобретете невероятное могущество влияния в обществе. Достаточно вам будет просто говорить, слова произносить, и все будет происходить, как вы говорите. Потому что вы говорите в гуне благости, в таком знании, в таких качествах. То есть влияние, ваше влияние, благотворное влияние, оно во много раз усилится. А люди только и ждут этого, кто же на меня благотворно повлияет. Только этого и хотят. Это желанно. Вам не нужно приказывать, применять силу, строить аппараты насилия. Вам нужно просто людям нести свет знания, и все. А для этого нужно находиться в гуне благости. Текст 31. «О сын Притхи, разум, не способный отличить религию от безбожия, действие дозволенное от действия запрещенного, находится в гуне страсти». В гуне страсти есть такое выражение, поговорка. Нельзя, закон есть такой. Но если очень ты хочешь, можно. Это как бы вот правило, неписанное в гуне страсти. Поэтому видишь, что законы государства, они постепенно как бы снижают критерии нравственности и морали. Не буду сейчас приводить такие примеры, что на Западе запрещено даже проводить такие примеры сейчас. Закон, который охраняет беззаконие, существует. То есть вы издаете закон, который нарушает закон Бога. Смертный грех на самом деле. Но вы идете на уступки обществу, потому что есть страсть, вожделение. Они это уже делают, это распространяется, они этого хотят. Их становится из меньшинства уже, они выходят из меньшинства. И вы вынуждены принять закон такой. Когда много наркоманов или много там проституток, не знаю, много вот таких вещей, когда слишком много, то вынужден принимать закон для защиты этого населения тоже. Вынуждены. Но это в страсти называется. То есть противозаконная фактически деятельность. Но в страсти вы принимаете это. Почему? Потому что люди хотят это делать. Люди требуют зрелищ. Иначе они бунтуют. Что, только работать, да, и все, на работу ходить, и в магазине покупать какие-то вещи. А что мы получаем от государства, да? Культуру, развлечения, какое-то счастье. Дайте нам стадионы, дайте нам какие-то сцены, которые мы любим смотреть, сексуальные сцены любим смотреть, сцены насилия любим смотреть. И это дает государство. Пожалуйста, вот там и кинематограф, там, или что-то еще, как эти, знаете, гладиаторы на арене. Народ требует. Но где это написано в священных книгах? Чтобы так люди развлекались. А? Запрещено развлекаться сексом, запрещено развлекаться пищей, запрещено развлекаться азартными играми и запрещено развлекаться поеданием плоти живых существ. Это ради развлечения все делается. Если есть необходимость только, крайняя, ради развлечения запрещено даже есть, даже спать. Даже общаться с женщинами ради развлечения нехорошо. Вот это шастры. Тогда как же нам развлекаться, как нам чувствовать счастье? Нам там запрещено у вас. Вот религия, она всегда такая была. Знаете, нас в паранжу сейчас вот оденет. Или на костер поведет за то, что вы женщина красивая. Как же быть, да? Мы поэтому религию отвергли, что она не давала нам вкуса, она только запреты и наказания, запреты и наказания. А где счастье? Счастье-то в гуне благости, вот в чем дело. В страсти его уже нет, верно? Вы уже не чувствуете счастья, вы чувствуете возбуждение. А зрелище – это возбуждение. Вот это то, что вы понимаете под счастьем. возбуждение ума. А счастье в гуне благости. А если нет гуны благости, то где же счастье? Его нет. Вам нужно возбуждение, нужно адреналин нужен какой-то. Вот они начинают рискованные виды спорта, там гонки какие-то, там, или бои без правил. Иногда до смерти втайне это делают. Известны эти тайные сообщества, где они на смерть развлекаются, до смерти развлекаются. Адреналин. И считают, что вот это есть вот счастье в этой борьбе, как бы, да, вот в этих вещах, возбуждении. Здесь описывается, и уже в страсти мы не способны отличить религию от безбожия. Что говорят люди о религии в гуне страсти? Они говорят, что если ваша религия не учитывает желания и слабости человека, не идет на компромисс, значит, она бесполезна. Ваша религия запрещает есть мясо, видите, а люди хотят есть мясо. Нам не нужна такая религия, нам нужна другая религия, которая позволяет нам есть мясо. Есть такие религии, но это называется не праврити, Марк. Не врите запрет, вообще это не нужно. Праврити означает, вы хотите, хорошо, тогда сделайте так, следуйте наставлению так, чтобы постепенно от этого отказаться. Например, сразу будет запрет, мясо коров, запрещено убивать коров, потому что это нарушит всю экономическую систему на Земле. Коров неприкосновенны, уже ограничения есть. Если даже вы хотите есть мясо, то да, есть предписание, какое животное взять для этого, скажем, козла или барана взять можно, вот это можно. Коровы нет, это мать, не поднимай руку. Ты потеряешь свои качества, свой тонкий разум потеряешь, если убьешь корову и съешь ее. Млечкой ты станешь. Ты цивилизованно ряда выпадешь вообще. Сознание твое деградирует. Мать не убивают, если даже оно в форме животного. Ты берешь козла в темную безлунную ночь. Предписание шастры, смотрите, в темную безлунную ночь. Глаз выколи. Выводите это животное за пределы там деревни, где вы живете. С ножом. И там вы ему на ухо должны сказать этому животному: «Мамсо!» Мясо мы говорим сегодня. «Мамсо!» Оказывается. Эта мантра означает: «Сегодня я тебя, завтра ты меня». То есть вы напоминаете законы кармы себе и ему. На самом деле для себя это делаете. Вы слышите то, что вы говорите. «Мамсо! Сегодня ты вкусный, я тебя съем. Завтра ты меня съешь. Все справедливо будет, так?» И режете глотку этому животному. Хрипы там все эти, агонию вы в темную безлунную ночь. Кошмар, конечно. Еще и мамсо. Ты меня также потом когда-нибудь съешь по закону кармы. Будда об этом говорил. Так он остановил мясоедение. Именно так он остановил мясоедение. Потому что заставлял козлов разговаривать. И говорить, что в прошлой жизни я тебя вот так зарезал, теперь ты меня так зарежешь. А в следующей жизни я опять тебя буду резать. Вот так будем жить, как братья. Будда заставлял животных говорить словами, и люди были в шоке поэтому. Так он доказывал, такими мистическими какими-то вот примерами, да? Будда, да, он проявлял сверхспособности. Он бросал, скажем, тень навстречу солнцу восходящему. Навстречу солнцу тень отбрасывал Будда. Тень не была с задней стороны у него, а вперед. И люди, конечно, собирались, да. Понимали, что это не необычное живое существо человека. Он что-то говорит, он видит будущее, он знает, он говорил о законах кармы. И так вот этот страх останавливает человека в гуне страсти. Страх. Оп, предупреждение. Так меня так же съедят потом. Поэтому он делает это месяц, раз в месяц эту жертву съедает за месяц, раз в месяц может позволить им это делать. Видите, сколько ограничений, сколько правил. И в конце концов к нему приходит мысль: а зачем вообще все это делать? Он бросает это. Вот что это означает. Это правило предписания вет. Поэтому если вы едите мясо согласно предписанию вет, вы не млечха, вы все же в развитии, хотя и постепенно. Если вы не задумываясь, просто глупо, тупо едите мясо, вы уже стали животным фактически, вот тем, кого вы едите. Вы тот, кого вы едите. Так вы и становитесь. Вот в чем как бы карма. А животные в мире жить не могут. Так же и люди, поедающие мясо, им труднее жить в мире, чем те, кто не ест мясо. Они более агрессивные, более нетерпимые, более раздражительные, более вожделеющие. Это все низшие гуны природы из плоти животных. Они, эти гуны, едят, потому что они все более и более животноподобными становятся. И если бойни открываются, то не минуются, не миновать бойн человеческих по закону кармы. Война, что такое? Это бойня человеческая, где люди просто убивают друг друга. Поэтому тонкая причина этих всех событий мировых, вот этих конфликтов, это бойни современного мира, это поедание плоти невинных живых существ, причем зверски убитых там. Если это цивилизация, тогда хорошо, зачем вы закрываете эти бойни? Откройте, делайте это пусть. В шоке, они будут в панике просто. Жуткая энергия распространяется от этого деяния. И чтобы просто это нормально наблюдать, нужно стать тупым просто, стать тупым, потерять человеческий разум. Потерять. Что и происходит с людьми, работающими на бойне. Они становятся очень грубыми и тупыми. Это расплата, это карма за убийство животных, невинных животных. Я извиняюсь, что опять эту тему поднимаю, но здесь говорится, что в гуне страсти уже, когда вот в страсти много желаний, много вожделений лишних, люди запутываются уже, религию безбожие не знают, где это. Что хорошо, что плохо, уже не могут различать. Вот эта сила желаний сбивает их с толку. Хотя в писаниях написано, вот делай так, они не понимают. Текст 32. Разум, принимающий безбожие за религию, а религию за безбожие, запутавшийся, погруженный во тьму и постоянно сбивающий человека с истинного пути, его партха, является разумом в гуне невежества. Если человек не может в страсти отличить религию и безбожие, у него вопрос есть, в таком случае, он спрашивает, а где религия-то? А где атеизм? А где добро? Где зло? Это все так для него сложно понять и различить. Но у него есть вопрос. Он думает об этом, философствует иногда. Это в страсти. Так и не находя ответа полного. Даже людям в страсти нравится что-то не философствует, а ответа не находят пока. Вот есть над чем еще работать. Они продолжают философствовать, продолжают искать. Это все в страсти. Они этим и наслаждаются. Если истину предложить, говорит, нет, у нас есть путь, мы должны сами прийти, наслаждаемся процессом поиска истины. Сама истина, собственно, их не интересует. А здесь в невежестве хуже ситуация. Они это уже путают, принимают, уже принимают безбожие как религию. А религию считают безбожием. Запрещают ее. Иначе пророков бы не уничтожали. Это как раз в невежестве. Тот глава клана курайшитов, по-моему, это племя курайшитов было, где ислам распространялся, где пророк пришел. Один из главных был там, наверное, он был даже был главой всего этого рода, самым влиятельным. Он был смертельным врагом ислама. Смертельным врагом. Он их пытал, он их преследовал, он много зла причинил. И пророк назвал его, дал ему имя, когда молился Аллаху, к нему пришло понимание, кто это, что это за человек вообще, который преследует ислам. Он назвал его, что это царь невежества. Этот человек царь невежества, так он назвал его. И этот человек услышал об этом. И он одновременно злился на пророка, и одновременно он гордился этим. Я царь невежества, да, я такой, я не уступлю. Уже даже когда все понятно, да, и все равно я упрямо отстаиваю свое невежество, как осел буквально. Вот это гуна невежество, очень опасная вещь. Мне говорят, ты глуп, смотри, ты не понимаешь. Говорю, да, вот так, и я не уступлю. Тут уже ничего не поделаешь, видите. Перед вами очень опасный элемент общества. Самый опасный элемент общества. Это человек в гуне невежества. Поэтому, конечно, люди страдают все из-за невежества только. Из-за своего упрямства, несмирения, что они не могут принять более высокие вещи. Отстаивают просто свое невежество, свое понимание несовершенное. постоянно сбивающая человека с истинного пути, тьма, да он погружен в такую тьму, которая сбивает его с толку, это разум в гуне невежества. Он находится во тьме. Во тьме. Когда разум во тьме, включается просто воображение у человека, которое он принимает за реальность. Это наркомания какая-то, алкоголизм или фантазии жизни. Все люди фантазируют, что кто я, да, я великий человек на самом деле, просто вы не знаете, не понимаете меня, они напиваются, говорят об этом, как они значительны, они любят хвастаться, хвалить себя, говорить о себе, как об очень значительной личности, принижают других при этом за счет принижения других. Это гуна невежества. Они что-то воображают. Во тьме можно только что-то воображать, видеть невозможно. Вся современная наука, она, собственно, воображаема. В том смысле, что будет у тебя такой телефон, последней модели, будешь счастлив. Это воображение. Телефон-то реальный, пожалуйста, а вот счастье-то воображаемое. Тамас. А ты несчастлив, потому что тебе вот такой машины еще ты не купил. Вот. Или такого дома не построил. Вот если ты построишь такой дом и купишь такую машину, еще такой телефон добавок. Вот как этот, да, похоже. Будешь счастлив. Значит, все это воображаемая вещь. Итак, мы покупаемся на эти штучки, на эти трюки майи. Это трюк называется. Волшебство. Мы там поколдуем чуть-чуть, там изучим какие-то вещи, раз-раз соединим то, подключим это. Оп, вам телефон, смартфон, там, как это называется, я не знаю, что только нет. А чем отличается телефон от смартфона, кстати говоря? Кто знает? Я в невежестве полном тут. Я не различаю смартфон и телефон.
В невежестве, подождите, телефон.
Телефон в невежестве, смартфон в страсти. А в благости-то есть что-нибудь, нет? Пока не изобрели благости. Ну, надо ждать, подождите. Значит, мы как-то развиваемся все-таки. Разум в гуне невежества — это комментарий. Всегда действует не так, как надо. Он принимает за религию то, что не имеет к ней никакого отношения. А истинную религию отвергает. Люди в гуне невежества принимают великую душу за обыкновенного человека. А обыкновенного человека за великую душу. Они называют истину ложью, а ложь истиной. Что бы они ни делали, они всегда избирают неверный путь. Поэтому говорится, что их разум находится в гуне невежества. Они даже случайно не могут встать на истинный путь. Видите? Нет шансов вообще. Даже случайно это не происходит. Что имеется в виду? Они могут даже попасть в храм какой-нибудь, допустим, или услышать что-то духовное, но они не заметят этого. Называется неудачливый человек. И просто не везет. Нет, восприятие отсутствует. Есть такая притча об одном человеке, который поклонялся Господу Шиве, дал обет обходить каждый день его храм по часовой стрелке. Но это... Немалое было расстояние, храм был большой, территория храма была большая. Но каждый день в назначенное время, годами, ходил вокруг этого храма, поклонялся Господу Шиве. И ожидал какого-то благословения от него, что Господь Шива посылает богатство всегда, ну, какие-то материальные блага. То есть поклонники Господа Шивы очень богаты. Самый богатый город в мире, наверное, это Бхубанешвар. Как раз там и есть главный храм Господа Шивы. Там очень-очень богатые люди живут. А те, кто поклоняются Кришне или Вишну, как правило, концы с концами или сводят. Этот вопрос тоже обсуждается в Бхагаватам. Почему так? Почему так странно, да, Господь Шива? Великий отшельник, аскет, а те, кто ему поклоняются, очень богаты. Кришна же, наоборот, Вишну купается в роскоши, там сотни тысяч богинь процветания, Лакшми вокруг него. А его последователи бедные, небогатые, как правило. Это обсуждается. Но этот человек поклонялся Господу Шиве и долгие годы уже посидел, состарился. Шива ему не посылает ничего. Ни копейки лишней. Тут уже Парвати Ума сказала: дорогой супруг, мой господин, ну почему ты так несправедлив к этому человеку. Посмотри, он поклоняется тебе искренне, уже всю жизнь это делает, обет свой выполняет. Ты ему не послал никакого благословения, никакой удачи. Господь Шива говорит, а дело в том, что тут дело не во мне, дорогая Парвати. Этот человек неудачлив. Если даже ему послать какие-то богатства, он не воспользуется этим. Поэтому какой толк посылать ему богатство? Как? Я говорю, я не верю в это. Как? Если ты пошлешь ему богатство, неужели не воспользуется? Да любой же человек может воспользоваться богатством, стать счастливым. Хорошо, Парвати, смотри. Я пошлю ему сейчас богатство. Ну, посмотри, что будет. И он послал туда горшок с золотом. Прямо на той тропинке, где этот браман обычно обходил храм. Прямо вот перед ним. Целый горшок был с золота. Золотых монет. И вот этот человек начал свою парикраму вокруг храма. И вдруг задумался. Вот уже 20 с лишним лет я хожу вокруг храма Господа Шивы, поклоняюсь мантрами и все, и молюсь ему. И что же? Ничего? Никакого благословения? Потом подумал, нет, так, наверное, нехорошо думать, оскорбительно. Господь Шива очень добр, он же милостив очень. А в чем же его милость? Ну, хотя бы в том, что, допустим, я могу ходить все это время, до сих пор я хожу, ноги целы, руки целы, глаза видят. Если бы я потерял бы глаза, допустим, как бы я смог разве обойти храм, да? Я тоже подумал, действительно, смогу я с закрытыми глазами? Я уже долго здесь хожу. И пошел с закрытыми глазами, и мимо горшка как раз прошел. Говорит, видишь, Парвати, этот человек не сможет воспользоваться, если ему пошлю богатство. То есть всегда перед нами есть какая-то удача на каждом шагу в жизни человека. Всегда есть у него выбор хороший. Не сразу, может быть, удача большая, но всегда перед ним есть хороший и плохой выбор. Всегда. Добро и зло. Всегда. На каждом шагу. При каждой встрече с людьми, когда он действует, когда он думает, когда он говорит, всегда есть два выбора. Либо хорошо, либо плохо. Он закрывает глаза на хорошие вещи. Говорит, это потом. Я знаю, что это хорошо. Я знаю, что к Богу нужно. Вот это потом. Потом. Сначала нужно вот это. Обеспечить себя. Он глаза закрывает на эти вещи и проходит мимо. Это неудачливый человек живет. Это человек, он живет, все, ну, неудачливый. Есть интересная история в Шримад-Бхагаватам. Полубоги и демоны когда-то пахтали океан. Ее подробно сегодня не буду рассказывать, но суть в том, что только совместными усилиями богов и демонов возможно было такой акт совершить великий. Пахтать молочный океан во Вселенной. Это непосильное дело. Но при союзе, сотрудничестве, это возможно было. И вот они объединились впервые вообще в мире. Был такой пример, когда демоны и боги объединились вместе. Потому что цель пахтания океана был напиток бессмертия Амрита, который сильно интересовал всех. Любого смертного. Поэтому они объединились ради этой цели. Интересный момент. Полубоги объединились для того, чтобы получить Амриту, вернуть себе былое могущество для защиты Дхармы. Иначе некому защищать Дхарму, религию. Демоны объединились для того, чтобы получить напиток бессмертия и господствовать. Наоборот, устранить, уничтожить Дхарму, установить свои законы во Вселенной. Они вместе объединились, они вместе одинаково трудились, находились в одинаковых условиях, на одинаковые аскезы. Все было абсолютно равные у них были возможности. В результате этих равных усилий совместных одни получили амриту, другие не получили амриту. Два человека делают одинаковые усилия в достижении цели. Один получает достижение, другой не получает. Почему? Мотивы разные были. Причина деятельности не учитывается. Если нет высшей причины в нашей деятельности, эта деятельность считается бесполезной. Если даже приносит деньги, она считается бесполезной с точки зрения веды. Это праврити марг. Неврити позволяет, ну хорошо, у тебя вот эта страсть к деньгам, ну заработай деньги сначала, хорошо. Давай потом отложим, если у тебя будет время, хотя бы так. Или давай сделаем лучше еще. Давай не на потом. Давай, вот ты будешь зарабатывать деньги, и вот часть чуть-чуть будешь жертвовать в храм в этот. Вот на проповедь. Так ты будешь связан. Даже зарабатывать деньги, будешь связан с Богом. Не будешь забывать о чем-то божественном. На твои деньги, если построят храм, вот тут эти купола будут, или чакры, там, не знаю, или мечеть будет, или минареты. И это будет напоминать людям вот этим вот в суете, вот в гунах, страсти, невежеству, что Бог есть, понимаете? Большое дело. Огромное, большое дело. Знаете, вы иногда вот едете там, спешите, и вдруг вот храм красивый. Вот этот вот момент очень, очень ценный в жизни. Потом все это вы забудете, а этот момент у вас останется в сердце. И это будет называться вашей жизнью, понимаете? Вот эти секунды вы проживете всего, минуты или секунды максимум в сознании Бога, да? Где вы почувствуете что-то неземное, осмыслите. О вечности, о душе, о Боге, о смысле жизни. Хотя бы просто в эту сторону посмотрите. Это будет ваше. Ваше, то, что вы с собой несете. Все остальное здесь заработанное вы оставите. Вот так нас обманывают низшие гуны природы. Разум в гуне невежества — это тьма. Ну вот, мы сегодня обсудили три вида разума из 18 главы «Совершенство отречения» с 30 по 32 текст. Пожалуйста, будут ли у нас сегодня вопросы?
Да, есть вопросы из чата. Вопрос от студента. Карма направляет нас согласно нашим желаниям. Эти желания, они чьи? Нашей души или нашего ложного эго? Если душа остается чистой, то чьи желания заставляют нас оставаться в материальном мире?
Есть желания, имеющие вечную природу, а есть желания, приобретенные на какое-то время. В материальном мире все наши желания приобретены на какое-то время. Мы желаем то одно, то другого, то третьего. То есть мы не знаем, что хотим толком. А те вечные желания исходят из нашей вечной духовной формы, из глубины. Но пока вот эти желания, они не проявлены, они искажены. Искажены вожделением, жадностью и завистью. И гневом. Вот эти пока есть недостатки в человеке, то считается, что он полон материальных желаний, которым нет конца, как волны в океане. Одно попробовал, выплюнул, другое попробовал, выплюнул, третье, четвертое. И так мы жизнь за жизнью ищем, ищем, ищем и не находим. Не знаем, что ищем. Причина тому вот эти материальные желания. А духовные желания, вот мы и хотим как бы развить, да, очистить наши, очистить материальные желания, чтобы добраться до наших истинных желаний, главных желаний, которые на самом деле нас приведут к совершенству. И вот это высшее желание, это не что иное, как всепоглощающая любовь к Богу. Вот, по сути дела, вот этого нужно желать, как главного в жизни. Все остальное прилагается к этому моменту. Все остальное несущественно, потому что уже есть там. Уже есть, как это. Если у вас миллиард долларов, то там уже есть и $1000, и $100. Вам не нужно думать об этом. Просто не думайте об этом. Включаются в эту сумму, включаются и мелкие также купюры. А материальное желание — это мелкие купюры. А нам нужно не просто мелкие купюры, нужно богатство безграничное, духовное, который включает в себя мелкие купюры тоже.
Тут, кстати, написали по поводу, что возобновляется, есть в аудитории вопрос.
Так, ну, с Караганда, что ли? С Караганды есть один вопрос? Есть вопрос с Караганды?
Для новых людей, если что.
Не перевезла никакого вопроса.
Вот хотела вас спросить. Объясните, пожалуйста, весь этот мир, Кришна его создан, и он пропитан любовью. И каждый человек, который живет в этом мире, он ищет любовь. Ищет
приятель, общая кухня и так далее. Все знали друг друга, родители хорошо общались. Это была семья крепкая. Хотя, ну, несчастные там моменты были в их семье, часто случались. Мы видели это. Супруги были очень привязаны друг к другу, вот это я наблюдал. То есть они на самом деле так любили друг друга. Иногда сильно ругались, но были очень привязаны друг к другу. И позже, когда я уже подрос, они состарились. Я уже в старших классах был. Мы уже не жили вместе. Но на улице мы встречались, город маленький иногда, здоровались там, как дела, но по старым связям мы были все рады друг другу. Как соседи мы остались добрые на всю жизнь. Это был дядя Витя и тетя Шура, помню. Они были старше моих родителей. И в какое-то время мне сказали, что тетя Шура умерла. Ой, она была как вторая мать, знаете, тетушка такая добрая в коммунальной квартире. Если когда мать уходила куда-то, тетя Шура за мной смотрела, там, пожалуйста, все, нет проблем. Там покормить, если что-то нужно, там, посмотреть, что делает, где там бегает. Так мы друг к другу привыкли. Тетя Шура умерла. Да, я помню, как я это нужно было пережить как-то, что тетя Шура умерла, вот так случается. И через месяц после этого я столкнулся с дядей Витей на улице. И я его не узнал. От дяди Вити ничего не осталось вообще. Пустота. Трагедия. Люди говорят, трагедия в жизни. Вот такие потери человек не переживает вообще. Все, конец ему. Я вообще едва его узнал вообще. Это уже был другой человек. Он был трясущийся уже. Он был совсем другой человек. Трудно даже назвать человека полноценным. Вот, лицо вам, пожалуйста, вот сколько мы сейчас наблюдаем трагедии. А ведь откуда трагедия? От каких-то хороших вещей, потому что они хороши. Вот в чем трагедия. Я потерял хорошую вещь или хорошего человека. Вот это была ценность, главная ценность моей жизни. Поэтому, говорит Шастра, не привязывайся к временным вещам. Зачем ты трагедии создаешь в своей жизни? Ты же будешь страдать. Сильно будешь страдать. Ты любишь, ты живешь, ты выполняешь себя. Но любить нужно, любить, привязаться нужно к Богу. Это не помешает тебе иметь и семью, и детей, и успех, и все остальное. Твое материальное счастье не изменится от этого. Твоя карма не ухудшится. Попытайтесь понять разумом эту вещь. Если недостаточно разума, тогда мы должны прожить это еще, увидеть. На собственном опыте прожить, прочувствовать это все, эту трагедию жизни. Это правильно или нет? Ну, это правда просто. Так.
Здесь есть крайний, по крайней мере, вопрос из чата. Как проповедовать людям, у которых закрыты глаза на Бога? Предлагать им освященную пищу?
Да, глаза закрыты, рот-то открыт. Постоянно они что-то говорят, едят, поэтому, да. Пищу, освященную пищу нужно давать им.
Вот. Видимо, тема была достаточно сложная, и вопросов не так много, видимо, все переваривают сложную пищу. Вот.
Хорошо. Спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай.